Наталья Картунова. Знаки, символы и аллегории в искусстве. Как понимать и разбираться. Все изображения вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Глава первая. Флора. Гранат, виноград, виноградная лоза, плющ, лимон, земляника, клубника, гвоздика, лилия, роза, лавр, дуб, фиговое дерево, смоковница, яблоко, мак, пальма, пшеница, олива, кипарис, мирт, нарцисс, хортус конклюсус, закрытый сад, дерево. Гранат. Плод граната, имеющий большое количество зерен, с давних времен был связан с образами плодородия. В мифологии Древней Греции гранат — атрибут таких богинь, как Гера и Деметра. С Деметрой в древнеримской мифологии Церера этот плод ассоциировался и через историю ее дочери Персефоны, Прозерпины. Бог подземного царства Аид, Плутон, влюбившись в Персефону, похитил ее в тот момент, когда она собирала с подругами на лугу цветы. Пока Деметра искала дочь, земля была бесплодна, поскольку в горе и тоске пребывала богиня плодородия. Верховному богу Зевсу пришлось приказать Аиду отпустить Персефону из его царства. Но Персефона вкусила в подземном мире зерен граната, хотя ей нельзя было принимать пищи в царстве мертвых. Так она вынуждена была остаться с Аидом. Но чтобы вернулась к своим божественным обязанностям Деметра, Персефону отпускали на несколько месяцев в году на землю к матери. С ее приходом природа возрождалась, так как счастлива была ее мать. С уходом засыпала, поскольку Деметра вновь начинала тосковать по дочери. Таким образом, греки и римляне обосновывали смену времен года. При этом гранат был и символом супружества, поскольку благодаря ему Персефона стала женой Аида. В то же время красный цвет этого плода, как и его сока, ассоциировался и с цветом крови, поэтому в Греции считалось, что гранатовое дерево выросло из крови юного бога вина Диониса. Однако, поскольку Дионис был после смерти возвращен к жизни, гранат символизировал также и надежду на бессмертие. В христианской традиции гранат стал символом крови, пролитой Христом на кресте, поэтому нередко этот плод можно увидеть в композициях, изображающих Мадонну с младенцем. Боттичелли, «Мадонна Магнификат», 1481. Фра Анджелика, «Богоматерь с гранатом», 1426. Ганс Гальбейн Старший, «Богоматерь и младенец с гранатом», 1510-1512. Гранат в руке младенца Христа — христианский символ воскресения, а также символ единения многих под единым началом, то есть символ церкви. С глубокой древности гранат служил символом власти за счет своей формы, шара, увенчанного своеобразной короной. С плодом граната в руке на картине кисти Альбрехта Дюрера представлен император Максимилиан I. Но и здесь гранат — это не только символ власти, но и символ объединения земель и народов под властью данного правителя — Священной Римской империи. Виноград. Виноградная лоза. Гроздья винограда и виноградная лоза — атрибуты античного бога виноделия Диониса Вакха, Бахуса и его спутников — селенов, сатиров, вакханок и так далее. В искусстве Средневековья они превратятся в символ осени, время сбора винограда, а сцены сбора винограда и производства вина станут олицетворением сентября в средневековых календарях. Определенной символикой виноград и виноградная лоза обладали в христианском искусстве. Согласно Евангелию от Иоанна, Христу принадлежали слова «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой — виноградарь. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 1. В связи с этим в православной иконописи можно встретить изображение, где Христос в образе Вседержителя становится центром разветвленной виноградной лозы, на концах которой размещены фигуры апостолов. В более поздних вариантах 17-18 века усиливается евхаристическое содержание подобного изображения. И на лозе, вырастающей в руках или из пронзенного ребра Спасителя, появляется виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Лозу и виноград можно увидеть и в качестве декоративного мотива в оформлении раннехристианских саркофагов или в резьбе и мозаиках церквей, мавзолей Галлы Плацидии, церковь Сан-Витале в Равенне. 5-6 века. Виноград неразрывно связан с вином, одним из элементов таинства причастия, Евхаристии, и олицетворяет кровь Христову. Поэтому нередко его изображение встречается в композициях «Мадонна с младенцем» как символ грядущей жертвы. Та же символика сохраняется и в голландских натюрмортах 17 столетия, где изображение винограда и вина в бокале, особенно в сочетании с хлебом, будет нести в себе религиозный подтекст. Джованни Беллини. Опьянение Ноя. 1515. Ной, выращивавший виноград, случайно получил вино, попробовал его и опьянел. Заснувшего обнаженным отца увидел сын Хам и рассказал о том своим братьям. Два других сына Ноя прикрыли наготу отца, стараясь не смотреть на него. Хама отец проклянет, а Сима и Иофета благословит. Плющ. Плющ, наряду с виноградной лозой, один из атрибутов бога Диониса, Вакха, и сопровождающих его персонажей, сатиров и минат. Плющ в венках украшает их головы или обвивает тирс, деревянный жезл, увенчанный сосновой шишкой. Виноградная лоза, плющ и тирс в сочетании — символы изготовления вина и того действия, которое оно оказывает. Во многих областях Греции сосновые шишки использовались при фабрикации этого напитка. Плющ же, как считалось, предотвращает опьянение и отрезвляет. Овидий пишет о том, что после рождения Вакха его скрывали у себя нимфы, пряча колыбель под ветвями плюща, чтобы не нашла младенца богиня Юнона. Ребенок был рожден в результате тайного союза ее супруга Юпитера и Семеллы, дочери фиванского царя Кадма. Среди других персонажей античной мифологии Талия, муза-покровительница комедии и легкой поэзии, изображалась венком из плюща. Плющ — вьющееся растение, оплетающее ствол дерева. И это причина того, что он стал ассоциироваться с идеями любви и дружбы, превратившись в символ вечной верности и привязанности. Листья плюща символизируют бессмертие души в христианской иконографии, поскольку они вечно зеленые. Однако побеги плюща могут обвивать и мертвые деревья, а живые деревья могут привести порой к гибели. Поэтому в средневековой христианской символике плющ служил аллегорией жизни души после смерти тела. Плющ может венчать череп в натюрмортах типа ванитас, отсылая к образу воскресения. Это растение может служить и символическим изображением самого Христа, поскольку тонкая его лоза выдерживает тяжесть листьев точно так же, как скромный человеческий облик Иисуса таил в себе всю силу его божественной сущности. «Эль Греко. Кающаяся Мария Магдалина. 1576-1577». После смерти Христа его ученица Мария Магдалина стала отшельницей и посвятила свою жизнь раскаянию и молитве. Ее традиционный атрибут — сосуд с благовониями, поскольку она считается одной из жен-мироносец, пришедший к гробнице Христа, чтобы умастить его мертвое тело. Под рукой Магдалины лежит череп, символизирующий бренность человеческой жизни. Раскрытая Библия указывает на то, что грешница стала святой под влиянием христианского учения. Вечно зеленый плющ — символ не только духовного роста Марии Магдалины, но и ее бессмертия. Скала за спиной отшельницы — знак ее твердости в вере. Караваджо, больной Вакх, 1593. Это произведение традиционно считается автопортретом художника, изобразившего самого себя в период болезни. Возможно, здесь представлен образ возвышенного поэта, который был заимствован Караваджо из популярной в то время книги-эмблем, написанной Джованни Андреа Альчато. Поэт описывается в книге как бледный юноша, носивший венок из плюща. Никола Пуссен, «Царство Флоры», 1631. Флора — древняя богиня цветов, изображена в одеянии цвета зеленой травы. Из ее пальцев струятся белые, как и в ее венке, цветы. Герой Троянской войны Аякс в отчаянии пронзает себя мечом, и из капель его крови возникают белые гвоздики. Одна из них изображена рядом с Аяксом. Жертвами меча этого воина, обезумевшего по воле богини Афины, стало стадо скота и пастухи, которых он принял за врагов ахейцев. Когда же к нему вернулся рассудок, Аякс убивает себя, чтобы избежать позора. В облаках Аполлон проносится на квадриге лошадей через зодиакальное кольцо, символизируя непрерывный ход времени. В зодиакальном кольце, сквозь которое пролетает колесница, ярче всего горит знак Тельца, отсылая нас к конкретному времени года — весне. Таким образом, Флора выступает на этой картине как богиня весеннего цветения. Нимфа Клития, не добившись от бога солнца Аполлона взаимности в любви, впала в безумие. Будучи не в состоянии оторвать взгляда от возлюбленного, она приросла к земле, превратившись в подсолнух, постоянно поворачивающий свою головку вслед за солнцем. Гиацинт, любимец Аполлона, касается смертельной раны на голове, нанесенной ему случайно богом солнца. Он любуется цветами, которые вырастут из земли, пропитанной его кровью. Перед его смертью Аполлон обещал ему, что гиацинт навсегда останется в памяти людей. Адонис, спутник Афродиты, взирает на свою кровоточащую рану. На охоте на него напал дикий кабан, и из крови его выросли и расцвели анемоны. На переднем плане колено преклоненный нарцисс, любующийся своим отражением в воде. Согласно древнегреческому мифу, юноша влюбился в собственное отражение и не мог с ним расстаться, пока не умер. На месте его смерти выросли цветы, получившие его название в память о нем. Справа на переднем плане юноша Крокус и нимфа Смилакс, в которую он был страстно влюблен. Нимфа не отвечала ему взаимностью и умоляла богов избавить ее от его притязаний. Боги превратили Крокуса в прекрасный цветок, а саму Смилакс — в белый вьюнок. Лимон. Изображение лимона в искусстве наиболее часто встречается в голландских натюрмортах XVII века. Обычно плод здесь уже наполовину очищен, и его цедра пружинистой спиралью свисает с края стола. В контексте натюрморта лимон может символизировать двуличность и предательство или обманчивую привлекательность, когда под красивой яркой оболочкой скрывается горечь и кислота. Лимон со срезанной цедрой олицетворяет и горькие последствия от потакания собственным страстям. В то же время лимон может напоминать об умеренности. Если добавить немного лимонного сока в воду, то пить ее будет приятно. Если же сока окажется в воде слишком много, то вкус ее окажется чрезмерно кислым. так и в человеческой жизни, согласно дидактике голландских натюрмортов, всего должно быть в меру. Для голландцев этот южный плод был еще и определенным свидетельством благосостояния, символом торговли Голландии с разными странами, благодаря которой она процветала. Имелось и иное толкование изображения лимона. К примеру, в надписи под гравюрой «Приятные со всех сторон» из сборника Карла II Курфюрста Пфальцкого «Христианские символы Филотеуса» в стихотворной форме описаны внешние и внутренние достоинства плода и содержится мысль о том, что истинный христианин должен быть предан Богу всеми помыслами, душой и телом. Лимон встречается и в более ранних живописных произведениях религиозного характера, как символ земных страстей и их горьких последствий. Редко, но цитрус может заменять собой яблоко в качестве плода с древа познания в изображениях первых грешников Адама и Евы, как, к примеру, в знаменитом генском алтаре братьев Ван Эйк. Прародительница Ева держит в руке так называемый иберийский цитрон, напоминающий по цвету и форме лимон. В христианской традиции лимон мог ассоциироваться с образом Девы Марии, поскольку этот яркий фрукт с приятным ароматом обладает целительными свойствами. Лимон считался и сильным средством против ядов. Считался он и символом верности в любви, так как лимонное дерево приносит плоды в течение всего года. Бальтазар ван дер Аст. Корзина с фруктами. Около 1632. Яблоки, как запретный плод с древа познания добра и зла, который вкусили Адам и Ева, символизируют здесь первородный грех. Виноград, из которого производится вино, олицетворяющее в таинстве причастия кровь Христову, символизирует жертвенность Иисуса. В образе бабочки еще с античных времен видели олицетворение человеческой души. Позднее в ее жизненном цикле стали прослеживать аллегорию христианского вероучения о спасении души. Как гусеница человек был обречен на земную жизнь и тяжелый труд в грязи и страданиях. Кокон — своего рода смерть, а вылетающая из него бабочка символизировала жизнь после смерти. Красный цвет вишни напоминает о крови, пролитой Христом на кресте во искупление человеческих грехов. Но сладость вишни может намекать и на райские сады.